Моя проповедь будет о духовном состоянии благовестника. И вот как трудно бывает человеку проповедовать о Христе, когда у него на душе пусто и скудно. Я на днях беседовал с одним человеком, он кандидат наук по биологии. И у меня было много вопросов к нему по поводу вот этой болезни, вирусов. Я удивился, как легко он отвечает на все вопросы. Он как рыба в воде в этой теме. И я подумал, человек имеет большой багаж. Друзья, христианин, который имеет духовное сокровище, который имеет спасение, имеет вот эти духовные богатства, ему очень легко проповедовать. Я не раз слышал, вот причина, почему трудно благовествовать. Ну, во-первых, первая причина – это ложный стыд, но могут другие причины быть. Но я думаю, основная причина – это о чем и как благовествовать. Вот помните, апостол Петр, когда им запрещали проповедовать, то Петр говорит, мы не можем не проповедовать, не говорить. Мы не можем. Часто братья говорят, не могу проповедовать или не могу благовествовать. Вот человек, который переполнен, помните в книге пророка Исаии Иеремии написано, я хотел молчать, решил, не буду говорить. Но как бы огонь в костях моих был, и я просто не мог не говорить. Но вчера, по-моему, упоминали такое выражение, настоящий благовестник – это не тот, кто благовествует, а тот, кто не может не благовествовать. А не может не благовествовать, это тот, я еще раз повторю, кто переполнен Христом. Друзья, я хочу прочитать из первого послания Тимофея, глава 6, стих 6. Первое послание Тимофея 6:6. «Великое приобретение – быть благочестивым и довольным». Вот на эти слова хочу обратить внимание. Великое приобретение – быть благочестивым. Великое приобретение, по-другому, это большое сокровище. Что такое сокровище? Как вы думаете, вот, ну, скажем, $100, да? Это сокровище, но в наше время, наверное, нет. Вот я вспоминаю Давид, когда он передал Соломону, сыну своему, престол, оставил ему завещание, оставил материалы для строительства храма. И потом он говорит, есть у меня еще собственное сокровище. И указано, сколько это. Это 3000 таланта. Сколько это килограмм? 3000 талантов. Я очень удивился, когда пересчитал на наши метрические меры, оказывается, это 105 тонн золота. Это сокровище. Это сокровище, друзья. Так вот, что является сокровищем для нас? Это благочестие. Я очень долго разбирал эту тему, рассуждал, многих братьев, верующих спрашивал, что такое благочестие? И многие говорили, это что-то очень хорошее. Ну, а более определенно, однажды я встретил, мне очень понравилось, оказывается, в греческом языке это слово означает «Богу оказывать честь». Я очень удивился, неужели это и все? Богу оказывать честь, а потом постепенно стал осмысливать, друзья, это самое главное в жизни христианина, чтобы Бог был в твоей жизни выше всего. Вот есть еще одно подобное место, записано оно в Евангелии от Луки в 10 главе. Иисус сказал такие слова – кто приходит ко мне и не возненавидит отца или мать, или жены, или детей ради имени моего, не может быть моим учеником. Я очень долго не понимал этот стих. Для меня он даже каким-то преткновением был. Я слышал, люди спрашивают, а как это понять? Прийти ко Христу и возненавидеть отца или мать. И потом однажды, я тоже прочитал, мне таким откровением было, у евреев означает не возненавидеть, это просто поставить на второе место. А на первом месте? А на первом месте это Господь. Друзья, это очень важная истина. У каждого человека есть своя, ну, как бы, шкала ценностей. И мы все расставляем в жизни. Что-то на первое место, на второе, на третье. Что-то для нас совсем не важно. Так вот, я хотел каждому задать вопрос. Попытайся определить, Бог в твоей жизни какое место занимает? Первое? Ой, не у каждого верующего, далеко не у каждого. Это мы так, может быть, думаем. А на самом деле, может быть, что-то на первом месте другое. Так, друзья, вот Священное Писание поясняет, что благочестие может быть не настоящим, фальшивым. Может быть, человек думает так. Вот интересно, апостол Павел, когда в Афинах проповедовал, он говорит такое слово. «Афиняне, я вижу, что вы все как бы набожны». Что значит «набожны»? Апостол Павел не ошибся. Набожность – это знать о Боге. Это как-то по-своему почитать Бога. Но это не благочестие. Благочестие – это Бог в твоей жизни должен быть выше всего. Так вот, друзья, Писание предупреждает несколько раз. Ну, например, послание Иакова, 1 глава, написано: «У того пустое благочестие». И не так давно на одном братском общении на завтрак подали копченое мясо. Я вот присмотрелся, и немножко вызвало у меня какое-то смущение. А сосед, брат рядом сидел, говорит, это не настоящее мясо, это подделка. Там ни одного кусочка мяса нет. Я не поверил. И потом в одном супермаркете встретил это же мясо. И там написано, это не мясо, это мясной продукт. Но там еще есть такие слова, я вот дословно зачитаю. Возможно наличие следовых остатков мяса. Я до конца не понял, что это значит. Возможно наличие следовых остатков мяса. Ну, мясо, ладно, друзья, сегодня очень много подделок. Но если в твоей жизни духовной наличие каких-то следовых остатков Бога или христианства, ой, это очень печально. Иногда люди притворяются благочестивыми. Вот написано, ко Христу подошли люди, и они притворились благочестивыми. То есть, на самом деле, Бога они не почитали. Они хотели вид создать такой. Вот вы, наверное, все знаете, есть очень интересная книга «Иисус. Наша судьба», автор Вильгельм Буш. И вот он в этой книге рассказывает, когда он служил в армии, это еще было до войны в Германии, их солдат водили в церковь. И командир, который приводил их в молитвенный дом, вот там вот на парковке их построит и говорит, ребята, когда вы зайдете в молитвенный дом, вы сразу не спешите садиться, выберите место, потом закройте глаза стоя, сложите руки и шепотом досчитайте до 10. И они так и делали. Они зайдут в молитвенный дом, закрыли глаза, 1, 2, 3, 5, 8, 10 и сел. А бабушки все говорят, вот это да, вот это верующий. Ой, не всегда верующий тот, у которого вид христианина. Но кто-то сказал, рясу одел, но потом снял ее. Друзья, чтобы легче понять, что такое благочестие, наверное, полезно было бы рассмотреть противоположное слово. Вот антоним. Антоним – это нечестие. Нечестивый человек буквально в немецком языке, на языке оригинала Евангелия, оно звучит так. Независимый, свободный от Бога. Он сильно в Боге не нуждается. И, между прочим, он может сидеть в собрании, он может как-то по-своему исповедовать Бога, но просто особо он в Боге не нуждается. Бог у него не на первом месте. Интересно написано, что у нечестивого человека, как проверить, вот, нечестивый или благочестивый. Писание подмечает, у нечестивого человека в мыслях нет Бога. Он редко думает о Боге. Он думает о Боге только здесь, в собрании. А как закончилось собрание, иногда пресвитер молится в конце собрания: «Господи, распусти нас с миром от ног Твоих». И кто-то буквально это понимает. И как бы прощается с Богом, ну, теперь до следующего собрания. А завтра он жить будет так, в водовороте жизни, как будто Бога вовсе не существует. Он о Боге редко вспоминает. Нечестивый человек вокруг себя или в жизни своей, он Бога редко видит. Хоть благословения, хоть какие-то трудности, он больше видит людей. Вот, я думаю, очень яркий пример – это книга «Бытие», когда братья Иосифа продали его в Египет. И бедный Иосиф, сколько он пережил из-за своих братьев. Вначале рабом, потом в доме Потифара, сколько переживаний, потом в темницу попал. И историки говорят, вот по той статье, по которой Иосифа посадили в темницу, это пожизненное заключение. У него не было никакой надежды выйти на свободу. Но теперь прошло время, и Иосиф встречается с братьями, и братья сильно переживают. Как теперь отреагирует Иосиф? И вы знаете, для меня было вот слова Иосифа таким откровением, такой проповедью. Он говорит: не печальтесь, не вы меня сюда послали, это Бог. Вы знаете, я много свою жизнь проверял, сравнивал. Вот когда в моей жизни что-то подобное. Нет, того, что Иосиф пережил, у меня никогда не было. Но бывает же что-то подобное в жизни, да? И тогда как я реагирую? Я вижу людей вокруг себя или я Бога вижу? Так вот, нечестивый человек, он людей видит. Благочестивый, он понимает, это Бог своей сильной рукой. Он ведет тебя, меня по жизни, он определяет мою судьбу. Это все Бог делает. И в притче, как бы в книге притчи, Соломон вторит и говорит: во всех путях твоих познавай Бога. Не так давно я беседовал с одним молодым братом, он покаялся, но немножко похрамывает как бы в духовной жизни. И вот в беседе он рассказывает и рассказывает мне, как с ним плохо тот поступил, и тот, и этот, и тот. А я ему говорю: слушай, а как ты думаешь, вот в твоих бедах как-то Бог имеет какое-то, ну, вот, значение? Он говорит: а при чем Бог? Это он, это она, они. Ой, бедный человек, ничего ты еще не понял. Это все Бог делает. И вы знаете, как успокаивается сердце, какой покой и мир в душе, если я начинаю понимать, что это все Божьи пути. Друзья, еще нечестивый человек, ему молитва не очень нужна. Он, я уже сказал, он в Боге сильно не нуждается. Для него молитва – это что-то тяжкое такое, неприятное, очень неприятное дело. благочестивый человек, его душа тянется к Богу. Вот я не так давно читал, вы, наверное, знаете, был такой проповедник в прошлом столетии, Тозер. Он жил в Америке. И однажды проходила вот такая, наподобие этой конференции, и его позвали. Он должен был в программе проповедовать на этой конференции. И вот он решил утром, он перед выходом в молитвенный дом, он помолится. И он встал на молитву, и вы знаете, он молитвенник был. И он как бы в молитве потерял ориентир во времени. Он очень долго молился. И когда сказал «Аминь», посмотрел на часы, он ахнул, его время прошло. Он прибежал в молитвенный дом, ему братья говорят: «Как же так? Где ты был? Твое время?» Вот не... Он вздохнул и говорит: «У меня была более важная встреча, простите, пожалуйста». И вы знаете, мне это так понравилось. Вы когда-нибудь испытывали, что вы в молитве теряете ориентир во времени? Значит, это истинное благочестие. А если полминуты, а если трудно, коленки болят и срочно надо что-то делать, и вы знаете, это явный признак нечестия. Я еще хочу вернуться к тексту. Мы прочитали, что благочестие – это великое сокровище. В чем же это великое сокровище? Не все видят это и не все понимают. Вот в том городе, где я живу, у нас есть огромное предприятие, завод металлургический. Там в свое время я работал, там было 40 тысяч рабочих. Это целый город, это огромный завод. И вот выкупил этот завод один индус из Англии, очень-очень богатый человек. И вот случилось так, что племянник этого богача покаялся. Он индус, и покаялся, и стал искренним христианином. Принял крещение, а родные просто восстали. Вот дядя, отец его, богатейшие люди на земле. И однажды у племянника было день рождения, они его запугивали, они его, ну, уговаривали, что только не предпринимали. И вот на день рождения отец зовет этого уверовавшего человека и говорит ему: «Поздравляю с днем рождения», и дарит ему бумажку. Тот читает, а там чек на 10 миллионов долларов. Представляете себе? 10 миллионов долларов. Ну, он так, этот сынок взял, посмотрел. А папа говорит ему: «Одно условие. Откажись от Христа, и все твое». Больше никаких условий. Одно условие. Откажись от Христа. Вы знаете, этот молодой христианин аж всплакнул и говорит: «Пап, вот то сокровище, которое я имею во Христе, ты мне предлагаешь вот на эту бумажку поменять. Возьми ее обратно». Ну, а потом братья его спрашивают, ну, это реальный факт, его братья спрашивают: «Как у тебя на душе? Может, немножко что-то, ну, так, неприятно?» Он говорит: «Немножко было». А вот вы подумайте, молодежь дорогая, а вот если бы вам... Да нет, вам никогда такое не предложат. Вам иногда предлагают мобильный телефон, и все, торговля пошла. А может быть, и того меньше. Ой, как дешево иногда христиане продаются. Как дешево. Почему это происходит? Да потому что не знают цену того сокровища, которое мы получили во Христе Иисусе. Я хотел бы немножко посмотреть, друзья, о чем идет речь вообще. Что за сокровище? Вот во втором первом послании Тимофея 4:8 написано, что благочестие имеет обетование настоящей жизни и будущей. То есть, если ты обладатель этого великого сокровища, ой, как тебе оно поможет в этой жизни и потом в вечности. Ну, а как в этой жизни оно помогает? Вот знаете, друзья, для меня было большим вопросом, наблюдая за жизнью уверовавших людей, я нередко удивлялся, почему бывает такой контраст. Вот один покаялся, и вы знаете, вот как будто стремительно так он вверх идет, растет, у него видно благодать в жизни, благословение, рост духовный, а у второго как раз наоборот. У него одни проблемы. Обычно такие люди говорят: не получается, не могу, никак, искушение, борьба, поражение. И я думал, как же так, почему? Почему или к одним Бог милостив, к другим? И потом однажды я обнаружил во втором послании Петра 2:9 написано такие слова, вы и эти слова тоже помните, написано: «То конечно знает Господь, как избавлять благочестивых от искушения». Кого Бог избавляет от искушения? Благочестивых. То есть, если Бог в твоей жизни высоко-высоко, выше тебя, выше твоих интересов, выше планов твоих, выше всего, то Он будет как скорая помощь во всех твоих бедах. Он будет слышать молитву, Он защиту пошлет, свободу пошлет. Ну, я приведу пример, который мне очень дорог. Неделю назад покаялся мой сын, за которого мы молились 8 лет. Для нас это большая радость. Он далеко ушел от Бога. И вот теперь он покаялся. Но я очень сожалел, что мне надо было уехать. И вот каждый день звоню ему, 2 раза на день звоню. Он уже раньше каялся, но, видимо, не так покаялся. Может, и так покаялся, но Бога не поставил выше всего. И это тогда замечал, и он не устоял. А теперь он мне с радостью докладывает: пап, все хорошо. Мне передали не фотографию его, ну вот комнаты, где он. У него на самом почетном месте Библия лежит, дневник чтения Библии. Он там пишет и пишет и пишет и пишет, а потом молится. И мне так приятно. Бог знает, как избавить. Мне кажется, хорошо его жизнь складывается. Друзья, Бог избавляет благочестивых от искушения. Хочу сказать, что благочестие истинное – это сильное благовестие. Вот в эти дни, вчера, сегодня, мы уже не раз слышали, вот благочестивый человек или настоящий верующий, иногда ему много не надо проповедовать. Люди сами видят и тянутся, подходят, спрашивают. Ну вот я приведу пример такой. Мы с женой ехали в поезде как-то. Ну, зашли, вечер был. Мне показалось, все спят. И я предложил, ну, иногда так делаю. У нас мусульмане, я рассказывал, молятся открыто. И я встаю в поезде на колени иногда. Ну, и тут уже вечер, удобно, как бы. Жене говорю: давай помолимся, на коленки встанем. Я думал, что люди спали. Но потом на следующий день оказалось, они не спали. И вы знаете, как легко было на следующий день благовествовать. Люди сами спрашивали, жене говорят, а я после молитвы, как обычно, ну, поприветствовал, поцеловал ее. Так вот, там женщина, ей говорят: конечно, тебе хорошо, муж тебя целует, да целует, да. Вы знаете, я так удивился, что стоила одна молитва, да, просто открыто, не стыдись, как настоящий христианин, встань, помолись, и вот тебе двери открыты для благовестия. В Узбекистане уверовавшие узбеки испытывают иногда жесточайшие гонения. Я вчера рассказывал. Иногда бьют их, иногда запирают в какую-то темницу, детей забирают. И там узбеки некоторые очень боятся, ну, чтобы окружающие узнали, что они, допустим, Инжил, Евангелие читают. И вот в одном доме было так. Попало Евангелие, муж принес Евангелие. Никому не рассказывает, ни жене, ни детям. Но сам читает Евангелие, читает, читает. И однажды жена ему говорит: «Слушай, у меня серьезный разговор с тобой». Но сели, присели. Она говорит: «Ты скажи, что с тобой произошло?» Он говорит: «Ничего особенного». «Нет, неправда. Ты стал совсем другим человеком». «Каким другим?» «Да раньше ты кричал, орал, пинал там, а теперь ты же совсем другой человек». Ну, он тут открылся, достает со шкафа Евангелие и говорит: «Вот эта книга изменила мою жизнь». А жена говорит: «Да как ты мог так? Такая книга, как ты мог мне не рассказать? Дай почитать». И вот она теперь читает, 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 там месяц-два. Приходят родные к ним и говорят: «У нас серьезный разговор. Расскажите, что с вами произошло?» И они опять рассказывают: «Смотрите, опять открытые двери». То есть, я хочу сказать, и вот в эти дни много раз звучала эта мысль: если ты настоящий христианин, если в твоей жизни, помните, как в книге «Бытие» написано: «Мы ясно увидели, что с тобой Господь», тебе легко будет благовествовать. Люди сами будут подходить, люди сами будут спрашивать. Ну, я, простите, еще один пример приведу. Как-то ехал с Москвы поездом домой. И вот в Москве я зашел в вагон, в свое купе, и уже полные, ну, пассажиры все были. Но я поздоровался с каждым и назвал имя свое. Ну, познакомились. И вот напротив сидит мужчина и говорит мне, ну, при всех, говорит: «Вы верующие?» Я говорю: «Да, откуда вы узнали?» Он говорит: «Если не ошибаюсь, то вы баптист». Вот это да! Я говорю: «Как вы узнали?» «Да у вас у всех баптистов вот тут как-то невидимо на лбу что-то написано». Я не знаю, никогда не видел в зеркало, что там написано, друзья. Это Господь. Какое сильное благовестие, если Бог в твоей жизни настоящий Бог. Ну, я еще хочу еще один вопрос, наверное, последний вопрос. Как достичь этого состояния или сокровища? Ну, другими словами, какова цена достижения благочестия? Друзья, обычно говорят так, когда я спрашивал, говорят так: молиться надо. Это правильно. Но это не все. Молиться надо. Много молиться надо. Писание об этом говорит, что это путь к благочестию, молитва. Но как вы думаете, если я вот в этом собрании искренне помолюсь Богу и скажу, даже со слезами, и попрошу: «Господи, сделай меня благочестивым», завтра утром проснусь, я обнаружу, что я стал благочестивым или нет? Наверное, нет. То есть апостол Павел в этом же послании к Тимофею говорит молодому служителю такие слова: «Упражняй себя в благочестии». Что это значит? Вот это слово «упражняй» взято из спортивной практики. Вот вы видели когда-нибудь, спортсмены бегут и бегут, непонятно куда бегут, каждый день бегут. Вот я иногда выезжаю рано утром с города, в 5 утра бывает, ну, куда-то по служению. И вот смотрю там по главному проспекту, аллея, бегут и бегут, куда бегут, рано, все спят, они бегут. Куда бегут? Павел говорит: для достижения венца тленного. Многие никакой венец не получат. Но если ты подобна тем, которые рано встают, во многом себя ограничивают. И бегут каждый день, и бегут, ты точно достигнешь венец нетленный. Это путь, то есть надо прилагать определенные усилия и заниматься этим каждый день. Друзья, еще в послании к Титу есть очень важное слово, где Павел говорит о благочестии, то вначале он говорит такие слова: «отвергнув нечестие и мирские похоти». Вот это такая глыба на христианском пути – мирские похоти. И пока ты от этой глыбы не избавишься, не видать настоящего благочестия. Что такое похоти? Это греховное желание, это мысли, это вожделение, это плоть. Это плоть. Я когда был молодым, то я в душе чаял надежду, что доживу до какого-то возраста и распрощаюсь с похотями, и все. Я помню даже одного дедушку, когда я был в молодежи, однажды я спросил верующего дедушку: «У вас искушений уже не бывает?» Он заплакал и говорит: «Бывает». А я думаю, чего он плачет? Такой старый дед, искушения. Ой, друзья, похоть со временем становится еще сильнее, и единственный выход – это решительно отвергать все притязания плоти, а по-другому не получится. Очень решительно. Вот недавно я читал одну книгу, мне очень понравилась мысль. Там автор говорит такие слова: «Синдром последнего раза». Знаете, о чем он говорит? Иногда христианин, вот когда бывает искушение, и он думает: ну еще один раз, больше не буду. В телефоне еще один раз, и навсегда, больше не буду. Или вот это сделаю, больше не буду. Ты сам себя обманываешь. Если у тебя синдром последнего раза, тебе надо решительно отвергать, решительно избавляться, и Бог дает силы, и это путь к благочестию. Друзья, еще в послании к Титу написано, что благочестие связано с познанием истины. Это Титу 1.1, легко запомнить. Это благочестие связано с познанием истины. Друзья, Библию надо читать, надо много читать. Но я в последнее время стал обращать внимание, в общем-то, объем прочитанного текста – это еще не решающее значение в моей жизни. Не так давно беседую с одной сестрой. У нее в жизни много проблем. Много проблем. И я говорю: тебе надо с Богом как-то наладить отношения, Бога увидеть, услышать. Она говорит: я 3 главы в день читаю, надо 4 читать. Ой, ты не поняла, не в том дело, может, 5 даже надо читать. Но ты в чтении с Богом должна встретиться. Тут написано «познание истины». То есть, друзья, если вот к нашему собранию это отнести, вот знаете, я бы так сказал, много хороших проповедей, но если ты с собой не унесешь ничего, если Бог не коснется твоей холодной души, то зря ты потерял эти 2 дня времени. Никакой пользы не будет. Никакой пользы. Твоя душа должна войти в общение с Богом, Бога услышать, увидеть Бога. Вот это означает познание истины. Я коротко еще, братья, сестры, написано, что благочестие связано с обузданием языка. Если не обуздываешь язык, это пустое благочестие. Еще благочестие связано с внешним видом. Для меня было откровение. Сегодня либеральные проповедники говорят так, что внешний вид – это далеко, это не на первом месте. Прямо в послании Тимофея, вот смотрите, в предыдущей главе, 2 глава, написано так, чтобы также и жены при личном одеянии со стыдливостью и целомудрием украшали себя не плетением волос, не золотом, а дальше – как прилично женам, посвящающим себя благочестию. То есть, если ты стремишься к этому, к истинному благочестию, тебе надо обратить внимание на твой внешний вид. Я скажу, я очень в восторге от вашего общения, от всего, что услышал. Какой большой труд вы делаете. Но я хотел оставить пожелание обратить внимание на внешний вид некоторым. Особенно вот когда выходят сюда к алтарю Бога послужить. Ой, это очень важно. Если ты хочешь быть благочестивым. Еще благочестие связано со способностью умеренной материальной жизни. Вот я один короткий пример. Когда-то Михаил Иванович Хорев проповедовал в собрании, прочитал 17 главу Матфея, где Иисус говорит Петру: «Пойди, удочку закинь, вот рыбу поймаешь, и первую, которую поймаешь, открой рот, там будет статир, по-моему, да?» Вот он прочитал этот текст и говорит... Ну, он умел так выразительно проповедовать, и он говорит: «Братья и сестры, я буду проповедовать на тему «Главное вовремя сматывать удочки». Мне так понравилась эта тема. Вы поняли, о чем? Но когда клев пошел, денежки, да? Ой, как трудно бывает удочки вовремя смотать. И тормоза отказывает. Так вот это и есть истинное благочестие. На тормоза нажать. Друзья, да благословит нас Господь быть такими. И апостол Петр говорит: «Бог дал нам все потребное для жизни и благочестия». Никто не может оправдаться тем, что он не смог в жизни такое высокое духовное положение занимать, потому что Бог дал все потребное. И тебе, и мне, каждому. Бог дал все потребное. Будем упражнять себя в этой добродетели, достигать этого, чтобы быть благословенными благовестниками на ниве Господней. Аминь.